Мир вам и благодать, дорогие братья и сестры. После длительного перерыва, который был связан с тем, что мы некоторое время были вдохновляемы пасхальными событиями и воскресением Христа, сегодня мы возвращаемся к изучению 50-го псалма. Напомню, что говоря о правильном отношении к греху на основании 5 и 6 стихов, мы уже рассмотрели 5 аспектов того, как Давид относился к греху. Во-первых, мы отметили, что Давид понимает всю серьезность греха, поскольку он говорит: «Ибо беззаконие мои я осознаю». Кроме того, Давид переживает о своем грехе, потому что он пишет: «Грех мой всегда предо мной». Также Давид понимает, против кого был направлен грех. «Тебе единому согрешил я», — говорит он. Давид сознает, кто виноват в грехе и кто был свидетелем его греха. «Лукавое перед очами твоими сделал», — пишет он. И, наконец, Давид признает последствия. Последствия греха. Он признает приговор и суд. «Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем», — говорит он. Сегодня мы продолжим изучение 50-го псалма и главным образом остановимся на стихах 7 и 8. В этих стихах мы увидим еще одну характеристику настоящего покаяния, а именно настоящее покаяние признает глубину своей греховности или по-другому глубину своей испорченности. То есть на этот раз речь пойдет не об отношении к конкретным грехам, а о греховной природе человека. Мы увидим, что настоящее библейское покаяние характеризуется четким и вполне определенным представлением о человеческой природе. Но я должен заранее вас предупредить, что эта тема достаточно сложная, богословская. Она требует размышления и сосредоточения, поэтому постарайтесь настроиться на нее должным образом и молитесь о том, чтобы Дух Святой дал вам понимание Божьего Слова и Его истин. Также надо признать, что эта тема еще и достаточно неприятная. Наверное, вам и так уже поднадоело слышать о грехе и о его последствиях, при том, что мы уделяем этому достаточно много внимания при изучении 50-го псалма. Но об этом говорит Священное Писание, поэтому мы не имеем права это игнорировать. Однако уверяю вас, что в скором времени мы перейдем к другой теме. Мы будем говорить о радости покаяния, о добрых и приятных моментах, связанных с покаянием. Но мы никогда не поймем и не испытаем всей радости покаяния, пока не поймем и не осознаем всей глубины своей греховности. Итак, мы прочтем 50-й псалом с 1 по 8 стихи. Особое внимание уделим стихам 7 и 8. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Сразу же хочу обратить ваше внимание на то, как интересно строит свою мысль Давид. Он пишет: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Что он имеет в виду? Может быть, Давид говорит о том, что он был незаконно рожденным сыном, и поэтому зачат в беззаконии? Или, может, союз матери Давида с его отцом был греховным, и Давид родился от прелюбодеяния? На все эти вопросы мы получим однозначный ответ. Нет. Из Священного Писания мы знаем, что Давид был 8-м законорожденным ребенком в благополучной еврейской семье. Тогда о чем же здесь идет речь? Для того, чтобы понять суть слов Давида, мы должны вспомнить, в каком контексте он говорит эти слова и к кому они относятся. И мы заметим, что они не имеют никакого отношения ни к матери, ни к отцу Давида. Поскольку в 50-м псалме Давид говорит только о себе и о своем грехе. Следовательно, все это относится к самому Давиду. Эти слова говорят о его беззаконии и о его грехе. Получается, что Давид словно говорит, что когда я был зачат, я уже был в беззаконии. На мне уже лежала печать греха. Когда моя мать родила меня, я уже пришел в этот мир грешником. Я родился беззаконником. По общему согласию христианских богословов, 7 стих 50-го псалма – одно из самых ярких утверждений Ветхого Завета о врожденной греховности человека. Когда Давид пишет «Вот я в беззаконии зачат», он говорит о моменте своего зачатия, когда он еще ничего не успел сделать, чтобы согрешить. У него не было ни рук, ни ног. Он не мог даже подумать о чем-то греховном, потому что не было у него ни головы, ни сформированного головного мозга. Во время зачатия он был всего-навсего оплодотворенной яйцеклеткой, однако он уже согрешил, он уже был в беззаконии. Дословно слово «беззаконие» переводится как «преступление» или «вина», то есть он уже совершил преступление, и на нем уже была вина. Таким образом, Давид признает, что его проблема заключается не просто в греховных поступках, которые он сделал или сделает еще на протяжении всей своей жизни. Корень проблемы гораздо глубже. Он в греховной природе человека. Утверждение Давида о греховной природе вызывает четыре вопроса. Во-первых, насколько сильно испорчена природа человека? Остались ли в человеке хоть какие-то способности к добру? Во-вторых, откуда взялась эта греховная природа? В-третьих, смягчает ли вину человека наличие у него греховной природы? Ведь иногда люди говорят, раз у меня греховная природа, я не могу не грешить. Да и не я это, собственно, грешу, это моя природа. А значит, я не виноват в своих грехах. Так ли это на самом деле? И в-четвертых, что следует из того, что у меня греховная природа? Мы постараемся ответить на эти вопросы по порядку, и именно вокруг них и будет организовано сегодня наше рассуждение. Итак, первый вопрос. Насколько сильно испорчена природа человека? На самом деле, друзья, от ответа на этот вопрос будет зависеть очень и очень многое. В конце IV века в Риме жил популярный христианский учитель и основатель христианской ереси по имени Пелагий. Он был человеком весьма одаренным, владел несколькими языками, вел монашескую жизнь, славился добрым нравом и даже заслужил дружбу епископа Ноланского. Находясь в Риме, Пелагий был поражен нравственной распущенностью как мирян, так и священников, которые оправдывали свой грех немощью человеческой природы перед неодолимой силой греха. Против этого Пелагий выступил с утверждением, что неодолимого греха не бывает. Он утверждал, что если он, то есть грех, есть дело необходимости, то это не грех. Если же дело воли, то его можно избежать. Пелагий рассуждал так. Человек по природе добр, он обладает свободной волей и свободой выбора. Он способен выбирать добро и воплощать это добро в жизнь. Действием своей свободной воли он может уклониться от добра, и такие уклонения, накапливаясь, могут стать греховным навыком. Однако этот навык не может быть непреодолимым, так как свобода воли не может быть потеряна разумным существом. Человек всегда может успешно бороться с грехом и достигать праведности своими силами. Следовательно, называть человека падшим и неспособным к добру – это ложь и извращение. Пелагий признавал первородный грех лишь в смысле первого дурного примера, данного Адамом, но отрицал реальную силу греха, переходящего на всех потомков Адама. Он отделял грех от природы и не признавал ее причинной смерти. По его мнению, человек рождается невинным и способным к добру, а грешить он начинает только в результате дурного примера родителей или окружающих людей, то есть в результате обстоятельств и внешнего воздействия. Хотя в рассуждениях Пелагия есть рациональное зерно, и на первый взгляд все звучит вполне логично, Священное Писание учит нас другому. Человек не рождается добрым, он рождается злым. Слово Божие утверждает, что природа человека испорчена абсолютно, полностью и совершенно. Человек испорчен настолько, что в невозрожденном человеке не остается никаких духовных способностей, никаких добродетелей, никаких стремлений к истинному добру, которые подтолкнули бы его к тому, чтобы взыскать Бога, или которые дали бы ему надежду на спасение. В 13-м псалме Давид, который хорошо понимал, что такое грех, понимал его природу, излагает самое значительное утверждение Ветхого Завета об абсолютной греховности человека. Мы прочтем 13-й псалом с 1 по 3 стих. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились». Сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Обратите внимание, в начале и в конце этого отрывка Давид повторяет одну и ту же фразу. Первый стих заканчивается словами «нет делающего добро». И третий стих заканчивается такими же словами, только Давид еще и усиливает их, добавляя «нет ни одного». Вот эта фраза «нет делающего добро», она образует как бы скобки и задает тему этому отрывку Писания. И тема эта звучит вполне определенно. Ни один человек не способен творить добро. И заметьте, что это универсальное описание всего человечества, поскольку Давид использует такие слова, как «они», «сыны человеческие», «все». Примечательно, что вот в этом отрывке Давид упоминает различные способности и органы человека, которые затронуты и поражены грехом. Посмотрите, сказал безумец в сердце своем, то есть речь человека искажена грехом. Сказал безумец в сердце своем, и разум человека искажен грехом. Сказал безумец в сердце своем, сердце человека тоже искажено грехом. Дальше Давид продолжает, они развратились. Речь идет о моральном состоянии человека, то есть мораль человека также искажена грехом. «Совершили гнусные дела», – пишет Давид, – «и дела человека искажены грехом». «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий». То есть Господь искал того, кто понимает, насколько испорчена природа человека. И не было ни одного. Также оказалось, что нет никого, кто был бы способен понимать разумом и воспринимать сердцем духовную истину. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Но и таковых не нашлось. То есть человек не только не способен искать Бога, но у него даже и желания такого не возникает. «Все уклонились», продолжает Давид. Иными словами, даже если взять человека в его греховном состоянии и поставить на путь истины, то он все равно уклонится. И это касается не только какого-то одного человека, это касается всех. «Сделались равно непотребными», продолжает Давид. Буквальный перевод с еврейского «загнили», «протухли». Другими словами, все испортились, и нет никого, кто выделялся бы на фоне других, нет особенных. Все одинаково загнили. Можно сказать, что испорченность и развращение человека в духовном смысле так велико, что человек смердит. Он Богу просто противен. Вот, друзья, что на самом деле говорит Писание о так называемой свободной воле и возможностях человека творить добро. Нет ни одного. вся сущность человека, от разума до воли, все его способности, какие могут только прийти на память, все искажено и поражено грехом. И хотя мы видим, что люди могут творить благие поступки, реальность такова, что эти поступки не могут быть добрыми в глазах Бога, потому что природа человека целиком и полностью поражена грехом. Кстати, не только Давид говорит об абсолютной испорченности человека. В книге «Бытие» мы читаем, книга «Бытие», 6 глава, 5 стих, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Чтобы лучше понять значение этого стиха, я прочитаю его в дословном переводе. «И увидел Господь, что велико зло людей на земле, и что всякое устремление помышлений сердца их – только зло весь день». Если внимательно посмотреть на этот стих, то фактически это диагноз, который Бог поставил человечеству. Что же увидел Господь, когда посмотрел на допотопное человечество? Он увидел, что велико зло людей на земле. Согласно Божьему заключению, человек оказался не просто чуть-чуть испорченным, он оказался сильно испорчен. И Бог озвучивает диагноз «велико зло людей». Однако причина плохих поступков людей, причина великого их зла заключается не в плохом примере и не в неправильном воспитании. Причина названа во второй половине стиха. Посмотрите, всякое устремление помышлений сердца их только зло весь день. В этом тексте используется интересное слово «устремление», которое означает намерение или побуждение человека. То есть речь идет о мотивах, которые возникают где-то в глубине человеческого сердца. Это слово может означать толчок или побуждение к действию. Дальше стоит еще одно интересное слово – «помышление», которое означает «мысли», «замыслы» и «планы». И важно заметить, что в синодальном переводе слова «устремление» и «помышление» переведены как однородные члены, но в оригинале эти слова – часть одной цепочки. Другими словами, Бог говорит, что есть человек и есть его сердце. И вот у сердца есть помышления, есть мысли, а у помышлений, в свою очередь, есть причина. Господь словно проникает в самую скрытую область в человеке. Он видит не только нашу внутреннюю природу, но и то, из чего рождаются наши мысли, наши стремления и наши желания. Бог видит причину всего этого. И вот Бог говорит, что все это зло. Самое начало всех наших мыслей, самое начало нашей воли, самые глубокие первоначальные мотивы – все это зло. Кто-то может подумать, ну, наверняка же в человеке должно быть хоть что-то хорошее. Нет, друзья, Бог так не думает. Он говорит, что всякое устремление – зло. То есть нет вообще ничего положительного, нет ничего, что могло бы произвести в нас правильную и угодную Богу мысль. Но и это еще не все. Мало того, что всякое устремление – зло, так оно еще и является злом весь день. То есть Библия говорит, что не бывает такого времени, когда человек не стремился бы к злу. О чем это говорит? О том, что в человеке нет ничего, ни мыслей, ни побуждений, которые направили бы его к тому, чтобы взыскать Бога. Эта мысль содержится не только в Ветхом Завете. В послании Римлянам мы читаем, Римлянам 3 глава с 10 по 18 стих. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». Приведу еще одну цитату из послания Павла. Это послание Ефесянам, 2 глава, с 1 по 6 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя». Друзья, о какой свободной воле можно говорить, когда Писание говорит, что мы живем по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, вот что управляло нами, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним. Обратите внимание, Павел утверждает, что сам по себе человек не способен взыскать Бога, не способен откликнуться на Божий призыв и обратиться к Богу, не способен принять Евангелие, покаяться и вознести Богу молитву. Почему? Потому что человек духовно мертв. Мертвый ничего не может сделать. Поэтому требуется, чтобы прежде Бог его возродил. Или, как пишет Павел, оживотворил со Христом, воскресил с Ним, и только тогда будут изменения. Таким образом, Библия отрицает возможность человека творить истинное добро. Слово Божие отрицает возможность человека понять и осознать свою греховность, отрицает возможность человека самому взыскать Бога. По нашей человеческой природе мы испорчены, полностью мы чадо гнева. От рождения в нас нет ничего, что могло бы помочь нам прийти к Богу, спастись и прекратить грешить. Грех поразил все аспекты нашей жизни, а следовательно, в нас нет ничего доброго, чем мы могли бы угодить Богу. Таким образом, на вопрос, насколько сильно испорчена природа человека, Священное Писание дает четкий и утвердительный ответ. Человеческая природа испорчена полностью и абсолютно. Следующий вопрос. Откуда у нас берется эта греховная природа? Во взаимоотношениях Бога с человеком значительную роль играет так называемая идея представительства. К примеру, в послании Римлянам в 5 главе в 12 стихе сказано, что грех вошел в мир через Адама. Хотя мы прекрасно знаем, что первой согрешила Ева. В чем же подвох? Ошибся ли апостол? Нет, друзья, не ошибся. Дело в том, что Адам, как первый человек, был представителем всего человечества перед Богом. Он был главой, поэтому именно его поступки, а не поступки Евы, совершались от имени всего человечества. Все человечество как бы находилось в Адаме. Ева находилась в нем, поскольку была сотворена из его ребра. Все потомки Адама находились в нем, потому что были в его семени. Следовательно, когда Адам согрешил как представитель всего человечества, в нем согрешили все, в том числе и мы с вами. Многие иудейские раввины понимали грехопадение именно так. Они учили, что Адам был представителем всей человеческой расы. Поэтому в момент, когда согрешил он, в нем согрешили все. Тот же самый принцип представительства прослеживается во многих местах Священного Писания. Например, когда Авраам возвращался после победы над четырьмя царями, он встретил Мелхиседека. И он дал десятую часть военной добычи Мелхиседеку. Нам известно, что Левий был правнуком Авраама, и во время уплаты Авраамом вот этой десятины он даже еще не родился. Однако автор послания к евреям говорит, что Левий таки дал десятину Мелхиседеку. Послание евреям, 7 глава, с 9 по 10 стих. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Автор послания объясняет, что Левий дал десятину Мелхиседеку в силу того, что он находился в чреслах Авраама. Другими словами, он был в семени Авраама в тот момент, когда Авраам давал десятину Мелхиседеку. И получилось, что Левий дал десятину Мелхиседеку в тот самый момент, когда Авраам давал эту десятину. То есть сработал принцип представительства. Подобным образом и все человечество находилось в числах Адама, когда Адам согрешил. Поэтому все люди согрешили в Адаме. То есть речь здесь идет не о каких-то конкретных грехах, которые люди совершат позже, а о том самом грехе, о так называемом первородном грехе, который они совершили в тот момент, когда согрешил Адам, потому что Адам был представителем всего человечества. Наиболее доступно о принципе передачи природы Адама всем людям говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 47 по 49 стих. «Первый человек, то есть Адам, из земли перстный, то есть состоящий из пыли и праха. Это метафора, означающая испорченность природы человека». Дальше мы читаем. «Второй человек, Господь с неба, каков перстный, таковы и перстные». То есть, каков Адам по своей природе, таковы и все его потомки. «И каков небесный, таковы и небесные». То есть, те, которые рождены духовно от Христа, имеют и его природу. «И как мы носили образ перстного», то есть, все потомки Адама носят образ, отпечаток природы их прародителя. «Будем носить и образ небесного». Таким образом, на вопрос, откуда у нас берется греховная природа, Священное Писание дает однозначный и четкий ответ. Она передается нам от Адама по наследству. Как только грех ожил в Адаме, после этого от него могли рождаться только грешники, то есть духовно падшие люди. Мы унаследовали его греховную природу, и она передается всем его потомкам из поколения в поколение. Теперь третий вопрос. Смягчает ли вину наличие греховной природы? Друзья, это довольно важный и в то же самое время непростой вопрос. И именно по нему у многих людей возникает недопонимание. Как-то один верующий написал на радио письмо. Прочту отрывок из этого письма. «Если человек родился таким, изначально неспособным к добру, и если по природе своей он не способен стать другим, то он не может, конечно, заслужить небесное царство. Но получается, что он в этом не виноват. Ведь если человек родился недееспособным, его определяют не в тюрьму, а в специнтернат. Он по природе не способен быть нормальным человеком, но он может причинить вред остальным, поэтому его изолируют, хотя он и не виноват. Получается, что в специнтернат его определяют не за вину и не за проступок, а за то, что он таким родился и не способен быть другим. Даже если он совершит преступление, его не посадят в тюрьму, потому что он не мог его не совершить, ведь он болен. У него такая природа». Действительно, учение об абсолютной испорченности человека многих ставит в тупик и вызывает недоумение. «Ведь если я не способен грешить, то за что меня судят? Я просто не могу не грешить в силу своей природы». Или как оправдывался один согрешивший человек. «Ты знаешь, — говорит он, — я впал в блуд, потому что у меня гормоны бурлят. Ну что я мог с этим поделать? Ну вот такая моя природа». Давайте мы в свете Писания посмотрим, смягчает ли вину человека наличие у него вот этой греховной природы. И обратим мы прежде всего внимание на то, как говорит Давид о своей греховной природе. Еще раз прочтем стихи 6 и 7 из 50-го псалма. «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое перед очами твоими сделал. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Заметьте, прежде чем сказать о своей испорченной природе, Давид в 6 стихе пишет: «Тебе, тебе единому согрешил я». И только потом он утверждает: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». То есть он не указывает в качестве причины того, что он согрешил, то обстоятельство, что он был зачат в беззаконии и рожден во грехе. Давид, говоря о своей врожденной греховности, не оправдывает себя, мол, ну, я не мог поступить иначе. Давид признает, что он согрешил перед Богом и что он виноват в этом. И вдобавок ко всему, он усиливает свою вину, говоря, что он еще и греховен с самого своего рождения. Почему так? Почему греховная природа не смягчает и не оправдывает вину человека? Попробую назвать вам три причины. Для начала давайте поразмыслим над таким примером. Представим себе, что одно и то же действие совершили два разных животных с разной природой. Например, крокодил и мышка. Представим, что крокодил убил человека. Такое бывает и довольно часто. Также и мышка убила человека. Ну, к примеру, мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало на голову, и человек умер. Так вот, разве от того, что у крокодила природа хищника, природа убивать, мы будем относиться к нему с меньшим презрением и осуждением, чем к мышке, у которой не заложено в природе убивать человека? Конечно же, нет. Мы понимаем, что мышка убила человека по случайности, непреднамеренно, потому что это не свойственно ее природе. А вот если крокодил убил человека, то это уже не случайность. Это закономерность, потому что такова его природа. Так же обстоит дело и с нами, людьми. Если природа человека чиста и невинна, то грех – это случайность. А значит, человек заслуживает снисходительного отношения. Но если природа человека испорчена, то грех – это уже закономерность. Это преступление, заслуживающее и порицания, и наказания. Как-то Господь Иисус сказал фарисеям, об этом записано в Евангелии от Матфея, 12 глава, 34 стих, «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Иными словами, Христос отрицает возможность фарисеями говорить доброе, и при этом Он указывает не на их грехи, не на их неправильные поступки, а на что? На их природу. «Вы не можете говорить доброе, говорит Господь, потому что вы злы, и потому что вы порождение ехиднины», то есть вы родились от змеи. Заметьте, в этих словах Христа нет никакого оправдания тому, что из-за своей природы фарисеи не могут говорить доброе. Греховная природа в словах Христа нисколько не смягчает вины, а наоборот, усугубляет ее. Таким образом, первая причина, почему наша греховная природа не смягчает нашей вины, заключается в следующем. Наличие греховной природы показывает, что наш грех – это не случайность, это закономерность. Греховная природа – это то, что делает нас в глазах Бога не случайными преступниками, а закоренелыми рецидивистами. Но есть и вторая причина. Дело в том, что греховная природа – это не есть что-то отдельное от человека. Она внутри нас. Она часть нас. И можно сказать, что эта греховная природа – это и есть сам человек. Поэтому, когда мы согрешаем, грешит не какая-то там греховная природа, а грешим мы. Я согрешил, потому что я склонен грешить, потому что я люблю грех. Именно об этом и говорит Давид, когда пишет «беззаконие мои», «грех мой», «согрешил я» и так далее. И, наконец, третья причина, почему греховная природа не смягчает нашей вины. Друзья, мы не лишены возможности поступать правильно. Об этом свидетельствует хотя бы то, что не каждое наше действие является грехом. И хотя грех присутствует в нас постоянно, не все то, что мы делаем, греховно само по себе. Другими словами, мы не лишены возможности выбирать добро. И даже невозрожденные люди способны творить благие поступки. То есть полная испорченность человеческой природы подразумевает, что человек имеет моральную способность не грешить, но он не имеет духовной способности это делать. Говоря иначе, человек имеет способность не грешить, но он грешит, потому что такова его природа, потому что он любит грех, потому что он тянется к греху, потому что грех в его глазах гораздо большее сокровище, чем Божьи обетования. На основании сказанного можно заключить, что нас в греховном состоянии нельзя сравнивать с невменяемыми людьми, которых помещают в специнтернаты и которым не засчитывается вина за преступление. Все мы грешим добровольно и вполне осознанно. Именно об этом пишет Давид в 8 стихе. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Другими словами, Давид говорит, что Богу было угодно поместить истину или определенные понятия об истине в сердце греховного человека. И эту истину мы называем совестью. В послании Римлянам апостол Павел пишет, Римлянам 2 глава, 14-15 стих, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Кроме того, Бог явил и мудрость человеку, то есть Бог дал человеку знание и откровение о себе. Есть общее откровение – это природа и животный мир, деревья, солнце, луна, звезды. И в послании Римлянам в 1 главе с 18 по 20 стих мы читаем, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество через создание мира, через рассматривание творений видимы, так что они безответны». А еще есть и частное откровение. Это Божье Слово. В нем есть все, что нужно знать человеку и о его греховной природе, и о грехе, и о том, что есть Бог, который не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Таким образом, когда мы грешим, нет никаких оснований для смягчения нашей вины. В сердце каждого из нас Богом была заложена мудрость, достаточная, чтобы отличить добро от зла. И, наконец, четвертый вопрос. Что следует из того, что у человека греховная природа? Ответ на него вытекает сам собой на основании трех предыдущих вопросов, и я сформулирую его всего в одном предложении. Раз я не только согрешил, но у меня и греховная природа, то мне нужно не только очищение от греха, но и изменение моей природы. Повторю еще раз. Раз я не только согрешил, но у меня и греховная природа, то мне нужно не только очищение от греха, но и изменение моей природы. Понимая это, Давид и просит Господа в 12 стихе: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Иначе говоря, Давид просит Бога о том, чтобы он изменил его изнутри, сотворил в нем новую природу. Почему это важно понимать, приведу небольшой пример. Представьте себе двух людей. Оба они совершают молитву покаяния. Один из них говорит: «Господи, я сожалею о своих грехах. Я понимаю, что это была ошибка. И в следующий раз, чтобы не огорчить Тебя, я постараюсь не согрешить». А вот другой говорит так: «Господи, я сожалею о своих грехах. Я осознаю, что это было закономерно, потому что такова моя греховная природа. Я знаю, что не застрахован от повторного совершения греха, поэтому я нуждаюсь в Твоей благодати и помощи. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты изменил мое сердце». Как вы думаете, какое из этих покаяний больше похоже на настоящее? Я тоже думаю, что второе. Так что, друзья, будем помнить о том, что настоящее покаяние обязательно характеризуется признанием и глубоким осознанием своей греховной природы. И человек, совершающий настоящее покаяние, понимает, что он нуждается не только в прощении, не только в очищении записей о его грехах, но и в изменении его внутренней природы. Да благословит нас Господь, и да сотворит Он нас сердце чистое, и дух наш правый обновит. Аминь. Помолимся.